Бисмиллах, альхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля али ва асхаби ва ман ва ля ма баад. На прошлом уроке закончили разбор вопросов, которые касаются жертвоприношения. Если человек не способен найти животное для жертвоприношения или не имеет на это способности, говорили, он должен держать уразу. И разобрали те вопросы, которые касаются с этой уразой. Когда она начинается, когда она заканчивается, как ее держать и тому подобное. И с сегодняшнего дня начинаем разбор вопросов, которые касаются подстригания волос или бритья волос для того, чтобы человек вышел из ихрама первым выходом, то есть из ихрама хаджи. И после этого придут вопросы, которые касаются тавафа алифада. Почему такой порядок? Потому что порядок действий, который касается дня жертвоприношения, какой у нас? Йомуннахр, 10 число Зульхиджа, день жертвоприношения. Человек совершает сначала кидание камешков, то есть после того, как придет с Муздалифы, кидает камешки в Джамратуль Акаба, после этого он что делает? После этого приносит жертвоприношение, после этого бреет свою голову, или подстригает ее, и после этого спускается в Мекку для того, чтобы совершить таваф алифада. Вот эти четыре действия, которые делает человек в этот день. Что касается кидания камешка в Джамратуль Акаба, мы разобрали. Что касается жертвоприношения, мы также разобрали. И третье теперь остается нам разобрать подстригание или бритье волос и, соответственно, таваф алифада. Говорит вопрос: «Айюхума афдаль аль-халк ау-тафсир?» Что лучше, побрить волосы или только подстричь их? Так, что касается постановления при выходе из ихрама, бритья волос или подстригания волос, то этот вопрос мы уже рассматривали где? Рассматривали тогда, когда рассматривали умру, совершение умры. Говорили, человек, когда совершает умру, делает таваф, потом делает бег между Сафа и Марва, потом должен подстричь волосы. Так или нет? И лучше ему подстричь, чем побрить. Для того, чтобы остались волосы, для того, чтобы оставить волосы, которые он мог бы побрить после выхода из ихрама хаджи. Такое же постановление здесь. То есть, как постановление при выходе из ихрама умры, так и постановление при выходе из ихрама хаджи относительно подстригания волос или бритья их, то, что это является ваджибом, обязательным действием, не является рукном, не является столпом ни умры, ни хаджи. Если человек оставил этот ваджиб, оставил это обязательное действие, то есть вышел из ихрама просто намерением, не подстриг волосы и не побрил их, тогда он должен принести за это жертвоприношение. Это то постановление, которое мы разбирали ранее. Вот теперь вопрос, а что лучше для того, который выходит из ихрама хаджа, побрить волосы или подстричь их? Закара ахлюль ильм анна аль-халка афдаль. Обладатели знаний указывают на то, что бритье волос в этом случае лучше. То есть, при выходе из умры мы сказали, что лучше, побрить или только лишь подстричь? Говорили подстричь, потому что если он побреет, затем у него не будет волос, которые он мог бы побрить при выходе из ихрама хаджа. Но при выходе из ихрама хаджа обладатели знаний упоминают то, что лучше волосы побрить. Лиматабата фисахини анна набия саллаллаху алейхи ва саллям кал, потому что приходит у Бухари и Муслима о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аллахум архам аль-мухалликин». О Аллах, помилуй тех, которые побрили свои волосы. Калю я расулаллах. Тогда люди сказали: «О посланник Аллаха, валь мукассирин, сделай такую же мольбу за тех, которые лишь подстригли свои волосы». Каррара залика саляхан. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям повторил три раза свою одну и ту же мольбу: «О Аллах, помилуй тех, которые побрили свои головы». Сумма каля, затем сказал: «Валь мукассирин». И в третий раз, последний раз сказал: «И помилуй также тех, которые волосы свои лишь подстригли». «Ваюжди аль-халк ау ат-тафсир инда аммати ахль-ильм». Но при этом подавляющее большинство ученых считает, что как бритье волос, так и их подстригание является действительным при выходе из ихрама хаджа. «Илля маруи аль-хасан мин уджуб аль-халк фи хаджатиль уля ва сахих кавлю аль-джумхур». И от Хасан аль-Басри передается другое мнение в этом вопросе, то, что если человек совершает свой первый хадж в жизни, тогда он обязан волосы побрить. И подстригание не является действительным относительно него. Если же он совершает хадж уже не первый раз в жизни, во второй, в третий и так далее, тогда ему можно подстричь. Но правильным является мнение большинства ученых. Значит, какое правильное окончательное мнение в этом вопросе? То, что подстригание волос или их бритье при выходе из ихрама хаджа является обязательным деянием, но не является столпом хаджа, и тот, который не выполнит это обязательное деяние, тот должен принести жертвоприношение. С этим разобрались еще давно. Так, здесь мы разбираемся уже в чем? Что из этого лучше, подстригание волос или бритье? Правильное мнение в этом вопросе то, что при выходе из ихрама хаджа человеку лучше волосы побрить, нежели лишь подстричь. Но подавляющее большинство ученых, кроме Хасана аль-Басри, считают, что и бритье, и их подстригание волос является чем действительным. И этим самым человек выполнил ту обязанность, которая на нем. Далее, следующий вопрос. Вопрос: «Халь яджибуль халк аля ман лаббада раасаху?» Является ли обязательным бритье волос для того, кто лаббада раасаху? То есть для того, кто покрыл волосы клейкой жидкостью или клейкой, смесью. То есть раньше, особенно арабы, когда отправлялись в хадж или отправлялись в какое-то далекое путешествие, делали голове тальбит, то есть покрывали ее такой липкой слизью или липкой смесью для того, чтобы волосы оказались сохраненными от шеи, а также от загрязнения и тому подобное. То есть если человек сделал со своими волосами такое при вступлении в ихрам, затем при выходе из ихрама, должен ли он свои волосы или обязан ли он свои волосы побрить, или ему можно только лишь постричь так же, как и всем остальным людей. Говорит Захаба Джима Минахлиль-Ильм или Ауджубиль Халк Аламан Лаббада. То есть вообще, почему этот вопрос возник? Говорит, потому что целая группа ученых считает, что такой человек уже не имеет права просто подстригать волосы, но обязан их побрить полностью. Васаха ан Умара вабнихиль Амру Бизалика. И пришло достоверно от Умара ибн Хаттаба, а также его сына, то есть Абдулла ибн Умара, приказ на это, то есть на приказ, приказ на бритье, а не просто на подстригание. Нам эти асары от Умара, а также от Абдулла ибн Умара привел Аль-Байхаки с достоверными иснадами. И это мнение имама Ан-Нахаи, а также имама Малика, Шафи, Ахмада, Исхака, Абу Саура, ибн Музира, Лянна Навия, саллаллаху алейхи ва саллям, Лаббада ва Халака. Они какую аргументацию привели, какой довод? Сказали, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал себе такой тальбит и затем побрил волосы, а не просто постриг их. Указание на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, побрил волосы, у нас приходило раньше. А указание на то, что он сделал тальбит, это приходит у Бухари и Муслима со слов Хафсы. Вот это первое мнение в вопросе. В этом доводе есть ли довод на указание запрета лишь подстригать и на обязательность брить? Нет. В этом указание действия пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что он побрил волосы. Так, потому что бритье лучше, чем подстригание. Но указывает ли это на то, что такому человеку нельзя подстригать? Нет, и это из этого довода не берется. Говорит Вазаба Джамаа Минахлиль-Ильм или Анну Мухайяр. Поэтому целая другая группа ученых считает то, что этот человек Мухайяр, дается ему выбор. Если хочет, бреет, а если хочет, лишь подстригает. И это мнение имама Шафии, Валасах Инда Асхаби, и считается более достоверным у шафиитов. Ва каулю асхаби ар-рай, а это также мнение ханафитов о Сахаху ибн Кудама, и назвал его достоверным ибн Кудама. И третье мнение в этом вопросе, وصح عن ابن عباس أنه لا يلزم الحلق إلا إذا نواه. Пришло достоверно от ибн Аббаса то, что такой человек не обязан брить свои волосы, но может их постричь, кроме как если он уже взял намерение, что он их побреет. То есть ибн Аббас говорит, в этом случае он уже свое намерение на подстригание менять не должен. Этот асар приходит от него у ибн Аби Шейбы с достоверным иснадом. Знаешь, сколько получилось мнений в этом вопросе? Получилось три мнения в вопросе. Первая группа говорит, что такой человек обязан побрить волосы и не имеет право их подстригать. Второе мнение, что у него есть выбор. Хочет бреет, хочет подстригает. И третье мнение, то что если уже взял намерение, что он их именно побреет, а не просто подстрижет, то не должен менять свое намерение и возвращаться к подстриганию, но должен побрить. Это три мнения в этом вопросе. И правильное мнение из этих вопросов говорит «Вассалаб анну мухайяр, валь афдаль голь халк». Правильное мнение в этом вопросе, что у него есть выбор. Может побрить, а может постричь. Почему? Потому что нет явного довода на запрет подстригать волосы такому человеку, и нет явного довода на приказ и на обязательность брить эти волосы. Говорит, «Валь афдаль голь халк», но все равно лучше ему побрить, как и всем остальным людям. «Валя на'аляму далилян сахихан фи ильзами биль халк, валлаху алям». И мы, говорит, не знаем никакого достоверного довода, который бы заставлял его именно брить, а не просто подстригать. И одному Аллаху лучше известно. Вопрос ясен или нет? Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. «Мада ясну аль асла аллази ла ша'ра ла». Как поступает человек аль асла, то есть тот, у которого нет волос. То, что у нас называется как лысый человек, который изначально, его голова не покрыта волосами. Аль ибн Кудама фил Мугни. То есть до этого мы разобрали, что постановление, которое касается подавляющего большинства людей. То есть люди, у которых обычные волосы. Потом разобрали вопрос относительно тех людей, у которых необычные волосы, но покрыты клейкой смесью. Теперь разбираем вопрос относительно людей, у которых вообще нет волос. Говорит ибн Кудама в своей книге Аль Мугни. Асла аллази ла шаара аля раси, юстахаббу ан юмир аль муса аля раси. Говорит, а что касается лысого человека, на голове которого нет волос, то является желательным ему, то есть несмотря на то, что волос у него нет, провести муса, то есть бритвой, по своей голове. Руя далека ан ибн Умара. Подобное передается от ибн Умара, вавикаля Масрух, и это мнение Масруха, также Саида ибн Джубейра, Ибрахима ан-Нахаи, имама Малика, Шафи, Абу Саура и Ханафитов. Кали ибн Аль-Мунзир, более того, ибн Аль-Мунзир сказал, аджмаа куллю ман нахфаза анху мин ахли аль-ильм, единогласно все те, от которых до нас дошло знание, аля анна аль-асла юмирру аль-муса аля раси, то, что лысый человек должен провести муса, то есть бритву или бритвой, по голове или лезвием по голове. То есть даже если у него волос нет, по идее это дело какое? Пустое дело, так или нет? То есть ему, даже если он проведет, никаких волос он этим самым не побреет. Но, говорят, все равно это является для него чем? Желательным. Это первое мнение в этом вопросе. Улейса далика ваджибан. Говорят, это не является обязательным, но лишь желательным. Вакаля Абу Ханифа яджиб. Второе мнение в этом вопросе, что это не только желательно, но вообще обязательно. Лянна Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, قال, говорит, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Иза амартукум би амрин, фату минху мастататум». Если я приказал вам какое-либо дело или какой-либо приказ, то выполняйте из него столько, сколько вы способны. Так, приказано этому человеку побрить волосы. Волос у него нет. Остается ему что сделать? Провести лезвием лишь по голове. Это то, что он способен. Говорит, поэтому является для него это обязательным. Этот хадис приходит у Бухари и Муслима со слов Абу Хурайры. «Вальваджибу изалят ашар ва имрару л-муса аля расихи». И говорит, является обязательным удаление волос с его головы, а также проведение, или посредством чего это делается? Посредством проведения лезвия по голове. «Фаида закката ахадухума литаазурихи», говорит Абу Ханифа, если спадает с него одна обязанность из-за невозможности ее выполнения, так как нет волос. «Ваджиб аль-ахр», то остается обязанность выполнения второго действия. Говорит, «Кали ибн Кудама», сказал ибн Кудама, «Валана нальхалка махаллю шаар». Но за нас, то есть за указание, или как указание на то, что это не является обязательным, а лишь желательным, то, что «Аль-халк махаллю шаар», то есть бритье касается именно волос, а не головы. «Фасакат аби адамихи». Поэтому обязательность спадает тем, что у человека волос нет. «Камаяс куту уджуб агасли ладу филюду бифагдии». Так же, как спадает обязанность мытья того органа тела, которого у человека нет при малом омовении. То есть, если у человека только одна рука, второй руки нет. То есть, он должен, нормальный человек обязан что сделать? Помыть две руки. А этот человек, у него одной руки нет, так или нет? Сколько он моет? Одну руку моет, а вторая рука, мытье ее спадает с него как обязанность. Пульту говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, асар ибн Умар фи иснаде Абдулла ибн Умар аль-Умари. Что касается асара от ибн Умара, то в его иснаде Абдулла ибн Умар аль-Умари. Кама фи сунан аль-Байхаки. Как об этом приходит сунан аль-Байхаки, гуа даиф. И этот человек, то есть этот передатчик является слабым. То есть этот асар от ибн Умара, что он приказывал это или считал это желательным, даже лысому человеку провести бритву по голове, этот асар от него установлен или нет? Этот асар от ибн Умара не установлен. И есть у этого сообщения другой иснад, то есть у нас в книжке не написано, есть у этого сообщения другой иснад, который приходит от Дараорди, от Убайдулла ибн Умара аль-Умари. Известно, что Абдулла ибн Умара аль-Умари является каким? Слабым передатчиком. А еще есть Убайдулла ибн Умара аль-Умари. Он является кем? Крепким передатчиком. Про первого говорят, большой в имени, маленький в ривояте. Про второго говорят, маленький в имени, большой в ривояте. Смотри, Абдулла и Рубейдулла. Абдулла раб Аллаха. Рубейдулла уменьшительная форма. Абдулла, то есть имя его большое, но его ривоят какой? Маленький. Он слабый передатчик. А Рубейдулла, его имя маленькое, но его ривоят большой. Он крепкий. Ясно или нет? Так вот, приходит в другом иснаде этого сообщения, что от Дараворди передает этот хадис уже от Рубейдулла ибн Умара аль-Умари, а не от Абдулла. Получается, что иснад какой? Этот иснад должен быть достоверным. Но хафизы этой общины порицали от Дараворди за этот ривоят и говорили, что он ошибся в нем. И правильно не Убайдулла, а как Абдулла. Понятно или нет? Значит, в любом случае асар ибн Умара является каким? Недостоверным в этом вопросе. Уамма лиджма фалясых. А что касается единогласного мнения, то есть о котором говорил ибн Мунзир, то это единогласное мнение недостоверно и не установлено. То есть то, что желательно провести человеку по единогласному мнению по голове бритвой, даже если он не обладает волосами. Факат халяфа Абу Бакр ибн Дауд. Противоречил в этом вопросе Абу Бакр ибн Дауд, то есть сын кого? Дауда аз-Захири. А он жил во времена еще шейхов ибн аль-Мунзир, то есть раньше, чем ибн аль-Мунзир. То есть его противоречие в этом вопросе установлено. И ибн аль-Мунзир не взял его во внимание, либо не знал о нем. Соответственно, что единогласное мнение не является правильным. Факаля ла юстахаббу имрар аль-Муса. Сказал Абу Бакр ибн Дауд, не является желательным проводить бритвы по голове человеку, у которого на голове волос нет. И это мнение является правильным в этом вопросе. Значит, в этом вопросе сколько мнений получилось? Три. Первые говорят, что это желательно. Вторые говорят, не только желательно, но обязательно. Третьи говорят, это даже не является желательным. И это правильное мнение. То есть, если у человека нет вообще волос на голове, тогда что? Бритва по его голове не проводится. И спадает с него эта обязанность полностью. Но бывает так, что у человека на голове волосы, которые не обладают цветом, то есть как пушок, то есть которые не видно, но если сильно приглядишься, то они заметны. Если такой покров у человека на голове есть, то необходимо провести бритвы по его голове. И это является для него выполнением этого обряда, то есть бритья головы. Ясно или нет? Это будет уже для него чем? Будет для него обязательным, если такие волосы в нем присутствуют. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Магу аль-халк ват-тақсир аль-муджзи. каково подстригание или бритье волос, которое является действительным. То есть, если человек, например, чуть-чуть только с одного бока пострижет, 2-3 волоска раз, подстриг, этого достаточно или нет? Или он должен побрить всю голову, или как? Фиадиль масалати акуаль. В этом вопросе целых 5 мнений. Аль-Оуаль, первое мнение, ано ельзам ан яхуза мин джамии шарихи. То, что человек должен подстричь свои волосы на всей голове, то есть не только с одной стороны, а по всей голове. То же самое побрить свою голову всю. Говорит о кавлю Малику Ахмад. И это мнение мама Малика, а также Ахмада. Ас-сани, второе мнение в этом вопросе, юджзи аль-баб. Разрешено ему побрить или постричь лишь часть головы. О кавлю Ахмад фирюай. Это мнение мама Ахмада в одном из ривайатов от него. И это мнение неправильное. Почему? Потому что такой человек не называется побрившим голову, но называется как побрившим часть головы. Это две разные вещи. Ас-салис, третье мнение в этом вопросе, юджзи увалю салат шаарат. То, что достаточно человеку подстричь даже 3 волоска. То есть 3 волоска, если он пострижет, все этого достаточно. Сказали почему? Потому что сказали минимальное множественное число в арабском языке 3. Более правильно, что минимальное множественное число в арабском языке 2. Но они опирались на то, что оно 3, поэтому сказали достаточно побрить 3 волоска. Ва акаллю маюзи ва мадаба шафи ва бисаур. Сказали это минимально, то, что является действительным, и это мнение Ашафи, а также Абусаура. Арабия, четвертое мнение в этом вопросе, акаль маюзи рубу раз. То, что минимально, то, что является действительным, это четверть головы. Ва кавлю Аби Ханифа, это мнение Абу Ханифы, а от Абу Юсуфа приходит нисфаху. Должен побрить как минимум полголовы. Аль-Хамис, и пятое мнение в этом вопросе, акаль маюзи ма яка алей исмуль халк ау тахсир. Ва кавлю Ибн Мунзир. То, что является действительным в этом вопросе, это столько, что называется бритьем или подстриганием. Тогда это является чем? Действительным. Это мнение кого? Ибн Мунзира. Ясно или нет? И вот это пятое мнение более правильное. Что у людей называется бритьем и что у людей называется подстриганием, оно является действительным и достаточным. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Таахируль халк ау тахсир ан йомин нахар. Каково постановление откладывания бритья волос или их подстригания от дня жертвоприношения? То есть, если человек... Основа, сказали мы, какая? Потому что основа, человек должен побрить свои волосы или постричь их до тавафа или фада, после жертвоприношения, в день жертвоприношения. Так, а если человек отложил бритье волос от дня жертвоприношения, каково его постановление? Кали ибн Кудама фильмугни, сказал ибн Кудама в своей книге «Аль-Мугни». «Ваяджуз таахируль халк, ват таксир иля ахир ан-нахр». Говорит ибн Кудама, и разрешено отложить бритье волос или их постригание иля ахир ан-нахр. То есть, до того, как ты зарежешь животное. То есть, если ты зарезал животное, все, ты должен побрить волосы или постричь их. Так, а когда можно зарезать животное? Резать животное не обязательно в йом-ан-нахр. Так или нет? Его можно зарезать в дни ташрика также. Допустим, человек отложил зарезывание этого животного до последнего дня ташрика. Соответственно, и бритье волос и их постригание он может отложить до последнего дня ташрика. Вот это понятно или нет? Так, говорит, «Лянну иза джаза таахир ан-нахр аль-мукаддам алей, фа таахиру ауля». Потому что если мы разрешаем откладывать жертвоприношение, а бритье приходит после жертвоприношения по порядку, то тем более бритье можно отложить также. Говорит, «Фейнахару анзалика». Смотри, а если он отложил уже и от этого, то есть как это понять, анзалика? Здесь анзалика имеется в виду, если он отложил бритье еще и от дней ташрика, то есть и в дни ташрика тоже не побрился. Говорит, фафи ривайатан, то в этом вопросе два мнения. Ихдагума, первый ривайат, ля дама алей. Говорит, то, что человек не должен приносить жертвоприношение. Ваби каль ата ва абу Юсуф ва абу Саур. То есть за то, что он отложил жертвоприношение. За что? За то, что отложил ваджиб. Это обязательное действие. Говорит это мнение ата ибн Аби Рабаха, абу Юсуфа, абу Саура. Ва юшбиху мазхаб аш-Шафии. И это подобно мазхабу аш-Шафии. Лианна Аллах Та'аля байяна ауваля вакти бикаулихи. Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля разъяснил начало времени этого деяния, сказав: «Ва ля тахлику руусакум хатта яблюга аль-хадью махилля». И не брейте ваши волосы, пока животное не достигнет своего места. Жертвенное животное не дойдет до своего места. То есть имеется в виду, пока его не зарежут. Говорит, «Валям юбэйин ахирагу». Говорят, а конец этого времени Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не разъяснил. «Фамата ата бихи аджзаагу». Поэтому, когда человек это сделает, является действительным. «Катаваф аззияра васаи». Это подобно чему? «Тавафу аззияра». Что такое «таваф аззияра»? «Таваф аль-кудум» или какой «таваф» называется «таваф аззияра»? «Таваф аззияра» – это «таваф Алифаба. Почему зияра переводится как посещение? Таваф посещение, то есть это таваф алифаба. Почему? Потому что человек как бы посещает Мекку в этот день. Приходит с Миной, в запретную мечеть, совершает там таваф лифада и не остается в ней. Возвращается обратно куда? В Мину. То есть совершает этот таваф только в виде чего? В виде посещения. Так вот, Ибн Кудама говорит, если человек, разрешено человеку отложить таваф лифада, таваф зияра, то, что называется по-другому, также ему разрешено что сделать? Отложить бритье или подстригание волос. А сани и второй риваят, уан Ахмад, приходит также от имама Ахмада, алейхи дамун битахирихи, за то, что он отложил бритье волос, то он должен принести жертвоприношение. Уа мазаба Аби Ханифа, это мазаб также Абу Ханифы. Лянну нусуку нахтару ан махиллихи, сказали, потому что это обряд, который он отложил от своего времени. Уа мантарака нусукан фаалей дам, а тот, который откладывает нусук, то есть обязательный какой-то обряд, то он должен принести жертвоприношение за это. Уа ля фарка фи таахир бейн аль калиль валь касир, сказали, нет разницы, отложил на много одни ташрика или отложил на мало. Уа ля амид ва сахи, и нет разницы между тем, кто сделал это намеренно или по ошибке или по забывчивости. Давай, чтобы прежде чем читать дальше, подведем итог того, что мы прочитали ранее. Сказали, во-первых, основа, то, что можно откладывать бритье волос или их подстригание на какое время? На время после жертвоприношения. Если ты откладываешь жертвоприношение и не совершаешь его в день жертвоприношения, а, например, совершаешь его в дни ташрита, то, соответственно, и бритье волос можно отложить вместе с откладыванием жертвоприношения. Это основа, это разрешается. За это никакого жертвоприношения в искупление человек совершать не должен. Но если он отложил бритье волос на после жертвоприношения еще дальше, то есть после жертвоприношения опять не побрил волосы в дни ташриха, а отложил бритье волос на больше, чем дни ташриха. Так? То есть дни ташриха это у нас какое число? 11, 12, 13 числа Зульхиджа. Если он отложил на 14, на 15, или на 17, или на 16 и тому подобное, то как он должен поступать? В этом вопросе говорит два риваята. Первый риваят какой? Или два мнения. Первое мнение, то что он за это должен принести жертвоприношение. Потому что он отложил обязательное действие без уважительной причины. Так? И второй риваят, то, что он не должен приносить, соответственно, жертвоприношение, потому что это ему разрешено. Откладывать ему разрешено бритье волос, так же, как разрешено ему откладывать таваф алифада. Разрешено таваф алифада откладывать или нет, у нас придет далее по книге. Вакаля Малик. И теперь еще одно мнение в этом вопросе, которое придерживался имам Малик, а также Суфьян ас-Саури, а также Исхак, у Абу Ханифа, а также Абу Ханифа, у Мухаммад ибн Хасан и Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани сказали: «Ман таракаху хатта халла фаалей дам». Если человек отложил бритье волос так, что уже вышел из ихрама, а побрил волосы только потом, то он должен принести жертвоприношение. Лянну нусук, потому что этим самым он отложил или аннулировал что? Свой обязательный обряд поклонения. Фаяти би фи ихрам аль-хадж касаир манасики, и он должен совершить его был во время ихрама хаджа, как и все остальные обряды. Валянам это каддам, но за нас говорит то, что мы приводили ранее. То есть Ибн Кудама говорит без этого разделения. То есть говорит, либо нужно приносить жертвоприношение, либо жертвоприношение приносить не нужно. И правильное мнение в этом вопросе какое? То, что если у человека на это есть уважительная причина, то есть на откладывание после дней, после трех дней ташрита, это правильное мнение, его необходимо подписать. Если у человека есть уважительная причина на это, то он не берет за это греха и не должен приносить жертвоприношение. Но бреет тогда, когда у него эта уважительная причина отпадет. Если же человек отложил это бритье намеренно без уважительной причины, то он уже, в отличие от первого, берет грех за это, и бреет волосы, соответственно, откладывая, то есть все равно остается на нем обязанность побрить волосы. Но что касается жертвоприношения, то жертвоприношение, мы говорили, он был обязан принести, если он не побреется вообще. Но если он все-таки побреется, то за откладывание без уважительной причины бритье от его времени, наложить на него обязанность жертвоприношения должен быть явный довод. И за отсутствие этого явного довода, как обязанность этого, мы на него наложить не можем. Далее, следующий вопрос. «Аль тахликуль мар'а ва тукассир». Женщина обязана брить волосы или ей достаточно только побрить волосы? «Рава Абу Дауд ан ибн Аббас би иснадин хасан анна набия саллаллаху алейхи ва саллям каль». Передается у Абу Дауда со слов ибн Аббаса с хорошим иснадом о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Лейс аля нисай халкун, иннама аля нисай тафсир». Женщины не бреют волосы, но на них лишь эти волосы подстричь. «Кали ибн Кудама», сказал ибн Кудама: «Ла хиляфа фи залика». В этом вопросе нет никакого разногласия. «Кали ибн Аль-Мунзир», сказал ибн Аль-Мунзир: «Аджма аля хаза ахлюль ильм». Относительно этого ученые сошлись на единогласном мнении. «Вакана Ахмаду якуль», и имам Ахмад говорил: «Тукассиру мин кулли карнин кадра аль-унмуля». Она должна с каждой косы подстричь волос столько, сколько равняется фаланги пальца. То есть, если палец состоит из трех фалангов, то столько, сколько равняется одной этой фаланге. Гоу-каулю Ибн Умара. И это мнение Ибн Умара. Нам. Что касается асара от Ибн Умара, то он пришел Ибн Аби Шейбе Аль-Байхаки, но в его иснаде лейс Ибн Аби Сулейм, который является слабым передатчиком. Поэтому от Ибн Умара это мнение не установлено. А также это мнение Шафии, Исхака, а также Аби Саура. Вот и ривая Ахмада в одном из других ривайатов от имама Ахмада приходит, тажму шараха или мукаддам расиха, то что она должна собрать свои волосы вперед, то есть вперед своей головы, сумма тахузу минатраф шариха кадра унмуля, а затем с конца всех этих волос отрезать столько, сколько равняется одной фаланге пальца. То есть чем отличается первый ривайат от второго? В первом ривайате он говорил, она должна собрать волосы в косы. Сколько кос получится? Допустим, две косы. С каждой косы должна что сделать? Постричь. Сколько волос, сколько равняется одной фаланге. А во втором мнении говорит, косы не должна собирать, но должна собрать как бы все свои волосы в пучок, потом сделать их вперед и спереди уже подстричь, конца их имеется в виду. Но волосы теперь перед головой у женщины. Подстричь так же, что равняется одной фаланге. Ясно или нет? Это второй ривайат от него. Вакада Катада, и пришло от Катада, что он сказал, Тахуз ас-сулус ау-рубу, она должна подстричь треть своих волос или четверть своих волос. Вакада Малик, сказал имам Малик, Тахуду минджами куруниха акаль джуз. Он сказал, со всех ее кос она должна взять минимальное количество. Валя юджи минбалдель курун. И неправильно, если она возьмет или подстрижет волосы только с одной косы, а с другой не подстрижет. Значит, что касается женщин, то они выходят из храма каким образом? Не тем, что они бреют голову полностью, а тем, что подстригают волосы. И подстригание волос производится не только одной косы или второй косы, но на протяжении всех волос женщины. Ясно ли они? То есть собирают все волосы в один хвост и затем подстригают этот хвостик. То есть получается так, что все волосы женщины оказываются как подстриженными. Не только одна коса или вторая коса. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Паулю фи хадисе Джабир, сумма ракиба Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама фа афада иля аль-бейт. Говорит слова Джабира ибн Абдилля в его хадисе, затем посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллама сел верхом и отправился в сторону Каабы, в сторону запретной мечети. Значит, на этом мы завершили вопросы, которые касаются подстригания или бритья волос, и теперь переходим к разъяснению вопросов, которые касаются тавафа аль-ифада. То есть в этих словах Джабира ибн Абдилля то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллама после того, как покидал камешки в столбы, принёс жертвоприношение и побрил свои волосы, что отправился для совершения тавафа алифада. Говорит хадат таваф уа таваф алифада. Этот таваф, который имеется в виду в словах Джабир ибн Абдилля, это тот таваф, который называется таваф алифада. Ва сумми бидалика, и почему он назван так? То есть ифада как бы спускание, таваф того, кто спускается. Говорит ли ану я тебе инда ифадати мин мина иля макка. Потому что человек совершает его тогда, когда спускается с мины в Мекку. Ва юсамма таваф аз-зияра. И по-другому он еще называется как таваф аз-зияра. Таваф посещение. Почему? Васумми обидалика, почему он назван тавафом посещения? Ляну яти мин мина фаязур аль-бейт. Потому что человек приходит с мины, посещает дом, валя юкин би Мекка, а затем не остается в Мекке. Бали ярджу иля мина. Но опять возвращается куда? В мину. Калян Навуи, сказал Ан-Навуи, ва юсамма таваф аль-фард вар рукн. Говорит, а также этот таваф называется таваф уль-фард. То есть, если ты увидишь в книгах по хаджу таваф уль-фард, имеется в виду таваф алифада. Или если увидишь таваф рукн, имеется в виду таваф алифада. Почему? Потому что этот таваф является столпом хаджа. Васаммаху бааду асхабина таваф ас-садр. А некоторые из шафиитов, говорит, назвали его таваф ас-садр. Садр, то есть рахиль, то есть отправление. Таваф чего? Отправление. Это название неправильное. Почему? Потому что таваф ас-садр таким названием называется таваф аль-вада. Прощальный таваф. Потому что после него приходит отправка домой. Говорит у Анкара Ульджумгур, и большинство ученых порицали шафиитов за это название. Уакалю и сказали, иннама таваф ас-садр таваф аль-вада. Что таваф ас-садр таким названием называется какой таваф? Таваф аль-вада. Прощальный хадж. Значит, теперь вступаем во что? В разъяснение вопроса, который называется таваф алифада. Тает, называется таваф алифада, называется таваф рукн, называется таваф аль-фард, называется таваф аз-зияра. Но словом таваф ас-садр не называется. Этим словом называется какой? Таваф аль-вада, то есть прощальный таваф. Далее, следующий вопрос. Вопрос хукму таваф алифада. Каково постановление совершения тавафа алифада? Талян Новый фи шархи муслим, сказал имам Ан-Нови в своем шархе на сайе муслим, ва рукну мин аркан аль-хадж. Бейджма аль-муслимин. Говорит, таваф алифада является одним из толпов хаджа, по единогласному мнению мусульман. Ванакали лиджма айдан ибн Абдульбар у ибн Кудама камафиль мугни. И говорит, единогласное мнение, то есть кроме имама Ан-Науи, передал также ибн Абдульбар, а также ибн Кудама, как об этом приходит в книге аль-мугни. говорит, «Уадалилю рукни, я ковлю Та'аля», и довод на то, что это является столпом, слова Всевышнего Аллаха, «Воли тауфу бильбейтель атих», а потом пусть они совершат тауф вокруг древнего дома. «Уаджму алянна лмурада бихадаль амр хуа тауф алифада», говорит и негласное мнение, то, что под этим тауфом в этом аяте подразумевается тауф алифада. Нам это берется еще из контекста этого аята. Говорит во хадису Аиши фи сахихайни, и приходит хадис Аиши у Бухари и Муслима, «Анна Софията, ради Аллаху анха, хадат бада ма афадат». То, что пришло, что София, то есть одна из жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у нее пришла менструация после того, как она совершила тауф алифада. «Фахуддисан набию, саллаллаху алейхи ва саллям, анна хадат». И пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали, то, что у нее началась менструация. «Факаля ахабисату наги». Он сказал, неужели она нас задержит? Талю инна кадафада. Тогда ему сказали, но она уже совершила тауф алифада. Кали, и тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, фалабас. Фальтамфир маакум. А, ну тогда ничего страшного, пусть отправляется с вами. Что касается тавафа аль-вада, прощального тавафа, то он является обязательным действием хаджа, но его обязанность спадает с кого? Женщину, у которой началась менструация до него, или после тавафа алифада. То есть тавафа алифада, если женщина не может совершить его из-за хайда, то она что делает? Она ждет, пока хайд не закончится, находится все эти дни в ихраме, в хаджи, и затем что делает? Нам в ихраме получается. В ихраме, и потом совершает этот таваф аль-ифада. Понятно или нет? И не уезжает домой, не совершив его. Но таваф аль-вада спадает с нее как ответственность, обязанность, и женщина может уезжать домой. Фадалла аля анна хадат таваф ля будда мин. Говорит этот хадис Аиши относительно истории Софии, указывает на то, что этот таваф является обязательным. Ванну хабис алиман лам ятиби. И то, что он задерживает того, кто не может его совершить по какой-то причине. Бейнама рухис алиль хайд тарку таваф аль-вада. Видишь, а что касается прощального тавафа, таваф аль-вада, то есть разрешение женщине, у которой менструация, не совершать его и отправляться домой. Ликовни лейса бирукан валлаху алям. По причине того, что он не является столпом хаджа. Значит, таваф лифада является столпом хаджа по единогласному мнению ученых. Далее, следующий вопрос. Вопрос «Вахту таваф алифада». В какое время совершается таваф алифада? Говорит «Амма вахт альфадыля». Значит, опять разделяется на что? На два времени. Время желательное и время разрешенное. Говорит, что касается времени желательного. «Фауа йомун нахар баадар рами ван нахар валь халк». То это в день жертвоприношения, после того, как человек сделает три первых обряда. Покидает камешки джаматуль акаба, побреет нам, принесет жертву животное и побреет свои волосы. Ля хадис джабира аллази фил китаб. Из-за хадиса джабира, который у нас в книге. То есть это самое лучшее, если ты в этот день, в день Йомун Нахар, совершишь таваф алифада, после того, как совершишь три первых обряда. Это наилучшее. Говорит «Уамма вакту лиджза», а что касается времени разрешенного, то есть не наилучшее время, но разрешенное время. «Факаля ан-Науи рахимаху Аллах», то сказал ан-Науи, «Мазхабуна анна ауаля вакти таваф алифада мин нисфи лейлятин нахр». Наш, говорит, мазхаб, он имеет в виду шафиитов, то, что начало времени, когда уже разрешено делать таваф алифада, середины ночи, дня жертвоприношения. Что это за середина ночи? Где ты находишься в середине ночи, дня жертвоприношения? В Муздалифе находишься, так или нет? Так, то есть ночь перед днем жертвоприношения имеется в виду здесь. Уахиру, ахиру, румри линсан. А конец разрешенного времени совершения тавафа лифада – это конец жизни человека. То есть может отложить его до конца своей жизни. Говорит, «Уаимбахия хамсина санава актар». Даже если после хаджа он еще проживет 50 лет или даже больше. «Уаля дама алейфи тахири». И он не должен приносить жертвоприношение за откладывание тавафа алифада в любом случае. «Вабии каля Ахмад». И это мнение также имама Ахмада. Так, значит, когда мы говорим о разрешенном времени, мы говорим о начале этого времени и о окончании этого времени. Правильно или нет? То есть не только о окончании или не только о начале, но и о том, и о другом. Первое мнение понятно или нет? Сказали, начинается с чего? С середины ночи, той ночи, которая предшествует дню жертвоприношения, то есть когда люди находятся в Муздалифе. В это время, говорит, уже можно совершать таваф алифада. И когда заканчивается? Заканчивается смертью человека. То есть пока он не умрет, он может этот таваф алифада сделать, его хадж станет действительным. Вакаля Абу Ханифа, и сказал Абу Ханифа, это второе мнение в этом вопросе. Ауалю тулю аль-фаджр йомун нахр. Начало его времени это когда наступит фаджр в день жертвоприношения. Нам это мнение более близкое к истине, нежели мнение, которое упомянул имам ан-Науи. Уахиру аль-йома ас-сани мин айям ат-ташрик. А последнее его время это второй день из дней ташрика, то есть 12 число получается. Говорит: «Фа ин ахсараху анху лазима дам». Если человек отложил таваф или фада позже, чем второй день ташриха, то он должен принести жертвоприношение. Здесь уже мы с этим не согласны. Вадалилю на каулю тааля говорит аннауи, но наш довод, а это слова Всевышнего, оля тауафу бильбейт аль-атих, пусть они сделают таваф вокруг древнего дома, вада каттаф, говорит, даже если человек сделал этот таваф перед смертью, он называется тем, который этот таваф сделал. Ясно или нет? Значит, вот эти вот два мнения в этом вопросе. Ванатали ибн Кудама фильмугни, говорит ибн Кудама, передает своей книге аль-мугни, анна Абу Ханифа хаддада ахира вакти би айям ан-нахр, что в другом своем мнении от Абу Ханифа пришло, что он указал, что последнее время, разрешенное для совершения тавафа алифада, это окончание айям ан-нахр, дней жертвоприношения. Дней жертвоприношения сколько? То есть день сам жертвоприношения, 10 число, еще плюс 3 дня ташрита. Фаинфааля бата далика аджзау алейда. Говорит Абу Ханифа, если он после 3 дней ташрита сделает таваф алифада, то это является действительным, но он должен принести жертвоприношение. Это получается какое мнение в вопросе? Третье мнение в вопросе. Кали ибн Кудама, сказал ибн Кудама, вассахих анна ахира вактихи гайру махдуд. Но более правильное мнение в том, что окончание или последнее время, конец времени для тавафа алифада не ограничен ничем. Фаинну мата атабихи. Когда он его совершит, он является действительно без разногласий. Но разногласие лишь в том, должен он приносить жертвоприношение или нет. Культу говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «Кад халафа ибн Хазм факаль». В этом вопросе противоречил остальным ибн Хазм и сказал, «Ман аххара таваф алифада хатта хараджат ашур аль-хадж». Тот, который отложил таваф алифада, так что вышли уже месяцы хаджа из своего времени, то есть завершился какой месяц? Зульхиджа, потому что Зульхиджа это последний месяц из месяцев хаджа. Фахаджу батль, тогда его хадж становится недействительным. Говорит ли каули тааля, потому что Всевышний сказал, аль-хаджу ашхурум маалюмат. Аль-хадж совершается в известные месяцы. То есть месяц Шаваль, Зулькаада и Зульхиджа. Ваджазама шейх ибн Усаймин, анну ля яджуз таахиру ли гайри узр. И говорит шейх ибн Усаймин, заявил о том, что нельзя человеку откладывать совершение тавафа или фада без уважительной причины. Хатта яхруджа шахр Зульхиджа. Пока не выйдет месяц Зульхиджа. То есть можно ему даже без уважительной причины откладывать до конца месяца Зульхиджа. Но дальше уже, говорит, откладывать нельзя. Валякин маазалика, но вместе с этим фаинну ля юфти бильбутлан. Шейх ибн Усаймин не дает фетву о том, что если человек даже без уважительной причины не совершит таваф алифада и отложит его на после месяца Зульхиджа, что его хадж становится недействительным. Такой фетвы шейх ибн Усаймин не дает. Так это значит, что это значит мнение в этом вопросе. Так, запишите у себя правильное мнение. Правильное мнение в этом вопросе следующее. Что касается начала нам, что касается наилучшего предпочтительного времени относительно тавафа или фада, то о нем мы уже сказали. Это в день жертвоприношения после совершения 3 обрядов. После кидания камешков, после принесения жертвоприношения, после бритья волос. В этот же день спускается и делает что? Тавафа или фада. Так, это понятно. Это что касается наилучшего времени. Теперь разбираем, что касается времени разрешенного. Когда разрешено сделать тавафа или фада, в том смысле, что если ты его сделаешь, то оно тебе засчитывается, делается или становится действительным. Что касается начала его времени, то здесь бывают две ситуации. Как мы говорили, если у человека есть уважительная причина уходить с Муздалифы пораньше, а это кто такие? Слабые люди, как мы говорили, слабые женщины или пожилые люди, или что-либо подобное, то для них начало времени таваф алифада начинается с какого времени? Начинается с времени последней третьей ночи, той ночи, которая предшествует Йом-ун-Нахр. Так же, как мы говорили, относительно чего? Относительно кидания камешков. Помните? Говорили, когда разрешено кидать камешки, когда является время разрешенным. Сказали, для того, у кого есть узр, после наступления последней третьей ночи или незадолго до ее наступления. Так как это то время, с которого люди слабые уже могут возвращаться с Муздалифа или идти с Муздалифа в сторону Мины или в сторону Джамарата. Так или нет? То же самое касается здесь тавафа или фада. Но если человек не является слабым и у него нет уважительной причины уходить с Муздалифа пораньше, то мы говорили, ему является обязательным оставаться в Муздалифе до какого времени? Пока сильно не рассветет. То есть до намаза фаджр, совершил намаз фаджр и сидит в Муздалифе, делает зикр и дуа, пока сильно не рассветет, и до выхода солнца уже имеет право что сделать? Уйти из Муздалиф. Так вот, разрешенное время тавафа или фада для таких людей начинается как раз с этого времени. Со времени Исфар, когда сильно рассветет в день Нахар, еще до восхода солнца, если человек сделает таваф или фада в это время, то есть сразу после того, как отправится в Муздалиф и первым делом совершит таваф или фада, то ему этот таваф или фада засчитывается и является действительным. Это что касается начала этого времени. Что касается конца времени, разрешенного для тавафа или фада, то даже если у человека нет уважительной причины, то он может совершить таваф лифада до самого конца месяца Зульхиджа. Ему можно отложить таваф лифада до конца месяца Зульхиджа, даже без уважительной причины на это. Почему? Потому что Всевышний сказал: «Аль-хаджу ашхуру ма'люман». Хадж – это что такое? Известные месяцы. То есть заканчивается время хаджа заканчиванием месяца Зульхиджа. Поэтому если он отложит таваф лифада даже без уважительной причины до конца месяца Зульхиджа, то его таваф лифада является действительным. Если же у человека уважительная причина есть, для того, чтобы отложить еще на более дальний срок, чем месяц Зульхиджа, тогда он может совершить этот таваф до конца своей жизни. До конца своей жизни. Ясно или нет? То есть в любое время своей жизни он может что сделать? Совершить таваф аль-ифада. Так, и естественно, все это время он не выходит из ихрама полностью. То есть если он откладывает таваф аль-ифада до конца месяца Зульхиджа, то он не может выходить из ихрама вторым выходом, так, пока не совершит тавафуль и фала. То есть после того, как он покидает камешки, принесет жертвоприношение и побреется, он выходит из храма или нет? Он выходит из храма первым выходом. В том смысле, что ему становится разрешено все, кроме полового акта. Это называется первый выход. Тахаллюль аль-ауваль. Первый выход из храма. А второй выход из храма происходит тогда, когда человек сделает тавафуль и фала. Так или нет? Таиб. Это второй выход из храма, то есть ему становится разрешенным все, в том числе женщины. Так вот, если он тавафуль и фала откладывает до конца месяца Зульхиджа, то все это время он находится в чем? В храме. В том смысле, что ему разрешено все, можно ему одевать камис, можно ему одевать чалму, допустим, тюбатейку и тому подобное, но использует благовоние, все это ему разрешено. Но полувак совершать ему не разрешено, так как до конца из храма он еще не вышел. А что касается вопроса, если он уже уехал домой, то есть не совершил таваф аль-ифада и уехал домой, как мы сказали, может совершить до конца жизни, то остается он в храме или как он поступает, то есть не может, получается, совершать половой акт или может его совершать. Этот вопрос у нас придет далее по книге, иншаллах. И более правильное мнение, сразу можно его озвучить, то, что в этом случае человек выходит из храма посредством того, что приносит жертвоприношение и выходит из этим сам из храма, то есть находясь уже дома. А потом совершает таваф алифада, заново входит в храм. Для совершения чего? Таваф алифада, когда приедет в Мекку. Это подобно тому человеку, который оказался задержанным от хаджа. Тот, который поехал, вступил в храм и пошел совершать хадж, и хадж совершить не смог по какой-то причине. Сломал ногу, или заболел, или враги не пустили его. Как он поступает в этом случае? Он выходит из храма посредством того, что приносит жертвоприношение. Также он совершает здесь. Если отложил таваф лифада и уехал домой, не совершив его, то он выходит из храма посредством принесения жертвоприношения. Потом для таваф лифада ходит в храм заново. Давайте сегодня на этом завершим. Иншаллах, следующие вопросы будем разбирать на следующий урок. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллах ва атубу илайх.